Всем привет. Еще раз привет, если вы смотрели «Утренний разворот». У микрофона Лиза Аникина. Эта программа «Будем наблюдать» с Алексеем Венедиктовым. Алексей Алексеевич, здрасте.
Добрый день. Сергей Бунтман просил передать вам, что он совсем заболел и потерял голос после вчерашнего Белковского, поэтому он сегодня отдыхает, а Лиза поможет мне вести программу «Будем наблюдать» в следующем часе. Григорий Явлинский будет со мной.
Белковский, он так влияет на людей, такое случается.
Бывает.
Ордер на арест Путина. Давайте разберем максимально подробно, потому что пока ощущение, что это жест символический, который не будет иметь реального значения.
Это очень важный жест, и он многослойный. Конечно, там есть много символики, но есть много возможных последствий. Я бы только хотел сначала сказать, мы к этому вернемся, не забудь мне напомнить, что сама суть, почему был выдан этот ордер, вернее, по какому подозрению, важнее, чем сама форма, с моей точки зрения. Я имею в виду перемещение детей, как написано, из одной этнической группы в другую этническую группу. Так написано в Римском статуте, это я цитирую. Но сначала мы посмотрим на формальный документ, да, потом посмотрим по сути. Но все-таки важнее это история детей. Я должен сказать, что вы можете похвалиться тем, что на «Эхе Москвы» об этом говорили с мая. С мая, здесь, на живом гвозде, конечно.
Как
да?
только стало известно,
говорили,
по-моему,
говорили, зачем вы про это, что за ерунда? Нет, не ерунда. И вот оно вылилось. Значит, ну, я не буду повторять то, что говорили юристы, то, что мы много раз говорили о том, что Международный уголовный суд, спасибо большое, его юрисдикция не распространяется на, собственно, Россию. Россия в свое время подписала, но затем, не ратифицировав, в 2016 году вышла из юрисдикции Международного уголовного суда, так и не ратифицировав ее. До сих пор не ратифицировала ее Украина, но ее не ратифицировали, о чем сегодня напомнил президент Байден и не признает юрисдикцию суда Соединенных Штатов Америки, а также, внимание, Индия, Китай, Израиль. Да, это раз, это вот документ. И мы имеем уже несколько ордеров, выданных на арест глав, действующих глав государств. Павел Чиков утверждает, что их было 5. У меня получается 6, но все-таки надо доверить Павлу Чикову. Чем закончились процессы? 2 умерли, не дождавшись судебного процесса. 1 в ожидании выдачи. И 2 были оправданы. Международным уголовным судом задержаны, именно... сидели и оправданы. Это суд. То есть вот на сегодняшний день что такое Международный уголовный суд. Но, повторяю, оставим это юристам, потому что там вступает в противоречие, соответственно, иммунитет главы государства и ордер Международного уголовного суда. В какой-то стране, которая признает юрисдикцию, условно Южноафриканская республика, если туда Путин приезжает, то сталкиваются 2 закона. Да, обязательство перед Международным уголовным судом и международный иммунитет, признанный ЮАР. Да, вот. Это просто, это пока все теоретическая история. Что важно и символично то, что таким образом Международный уголовный суд, международная организация, которая занимается правом, объявила Путина, сейчас я скажу про Львову Белову, это отдельная история, у нее нет иммунитета, то есть если она поедет, ее обязана задержать, там нет столкновения с правом, даже в Турцию, которая признает эту юрисдикцию.
Почему даже?
Турция является одним из узлов переговорных процессов. Если туда поедет Путин, здесь вот столкновение 2 юрисдикций. А если туда поедет Львова-Белова, нет. Она должна быть задержана и выдана Международному уголовному суду.
Но, насколько я понимаю, мы просто говорили в утреннем развороте с юристом на эту
Кириллом
тему.
Кириллом Каратеевым из Агоры, да.
Он говорил о том, что, в общем-то, страны могут поставить свои интересы личные, государственные выше, чем это международное право,
и не выдать. Да, так и бывало уже в истории, скажем, с президентом Судана. Но она не президент, у нее нет иммунитета, я напомню. Так вот, про нее отдельно. Значит, это высокосимволичный акт, безусловно, который создает атмосферу международного осуждения. Какие последствия этого не символичны, что очень важно. Значит, Путин подозреваемый, он в статусе подозреваемого по статье 28b. Это ответственность командиров и остальных начальников, так она называется. Во всяком случае, в ордере так написано. Недолжный контроль, там главное, недолжный контроль за вот военными преступлениями и преступлениями против человечности. Недолжный контроль. значит, и, грубо говоря, ну там президент СИП, который не признает статус, он приезжает в Москву и ничего ему не мешает, не признаем, мы все это где-то там сказали. А вот президент Эрдоган, который признает, Турция признает, или президент Макрон, или Шольц, эти, с кем они разговаривают? С подозреваемым в военных преступлениях.
То есть они не могут к нему приехать
в Москву? Нет, они могут все что угодно, но это создает дополнительные проблемы перед их общественным мнением. Да? Вы разговариваете с человеком, подозреваемым в военном преступлении. Подозреваемым, еще раз, он подозреваемый, в статусе подозреваемого. Вот. И это, конечно, последствия этого ордера, безусловно. Да? И, конечно, возможность переговоров о прекращении войны, рано или поздно, которая встанет, в случае того, если в этот момент президент Путин еще будет во главе государства, он становится вопрос, человек подозреваемый, как с ним будут переговариваться остальные? Как с подозреваемым военным преступником?
То есть это, по большому счету, прежде всего усложняет ситуацию какого-то урегулирования конфликта,
если мы говорим о переговорах. Ну, это усложняет ситуацию для последующего урегулирования конфликта, если президент Путин остается президентом на ту зону, когда переговоры, возможно, начнутся. Так что это, конечно, удлиняет все, но это было ожидаемо. А теперь к сути, да? Это к форме. А теперь к сути. Значит, на самом деле, во всяком случае, мне было ясно, что этим закончится, так или иначе, 30 мая 2022 года.
Почему?
Потому что 30 мая 2022 года Путин подписал указ. Этот указ вносит изменения в упрощенный порядок приема в гражданство. И там отдельными абзацами были внесены о переходе в российское гражданство детей с территории Украины. Не только детей с территории Донецкой и Луганской областей, которые тогда признавались частью Российской Федерации, не только детей с Херсонской и Запорожской областей, которые тогда не признавались еще Россией.
А просто со всей Украины.
Там это вставлено, со всей Украины.
Именно детей, взрослых это ведь наверняка
там тоже. Там отдельный абзац про детей. Mm-hmm. В этом-то вся история про усыновление, про переход в гражданство и при усыновлении. Это 30 мая 2022 года, в интернете можете посмотреть, указ номер 330. И с этого момента, когда Владимир Путин не просто в разговоре с уполномоченным правом, да, надо делать, а подписал документ, именно с этого момента адвокаты начали работать над подачей заявления в Международный уголовный суд, потому что в перечне Римского статута о военных преступлениях, то, о чем я начал говорить, и речь шла о переносе детей, как, еще раз повторю, из одной этнической группы в другую этническую группу, да, то есть из украинских в российскую. Вот для статута это вот так определялось. И я тогда сразу сказал, матушка родная, ну это же понятно, это просто, ну вот, вот этот указ, он просто дает базу для преследования того человека, который этот указ подписал. Это вот, ну, стало очевидно. Еще раз, май 22 года, в сентябре 22 года группа адвокатов, забыл фамилию, во главе с французским адвокатом, Эмиль. Я прошу чат, если вы каким-то образом его вдруг с перепугу найдете, просто чтобы мы его назвали в эфире, подает заявление в этот суд, в Международный уголовный суд, основываясь, как я понимаю, в том числе и на указе Путина от мая. То есть это все длится, это процедура. После этого прокурор Камиль Хан, прокурор международного, главный прокурор Международного уголовного суда, начинает расследование. После этого комиссия ООН отправляет расследование, и буквально накануне ордера комиссия ООН выдает свое заключение, где, не находя геноцида, находя некие признаки геноцида, находит вот эту историю с детьми. Более того, идет спор, сколько детей было вывезено или сами уехали. Сейчас мы не будем играть в слова, но по украинским последним официальным данным 307 тысяч детей было перемещено с территории Украины, я в юридических терминах, с территории Украины на территорию России, а по российским данным больше полумиллиона детей. Да?
И вот это вот разница.
Да? Не-не-не, но комиссия ООН, которая опубликовала свой доклад, он есть на сайте ООН, буквально накануне, я думаю, что это вот выстрелило окончательно, установила 164 случая насильственного вывоза детей. то, что они называют депортацией. То есть это вот не просто цифра, могу назвать любую цифру, хотите 300 тысяч, хотите 500 тысяч, да? 164 с именами, фамилиями, датами, которые есть в досье. И после этого, я напомню, что МУС, Международный уголовный суд в Гааге, он ООНовский практически. То есть здесь комиссия ООН, они сами определили, что да, такие случаи есть, они массовые. И суд, в том числе, как я понимаю, основываясь на этом докладе, который он получил раньше опубликования, выносит, палата предварительного рассмотрения это называется, выносит эти ордера против Путина и против уполномоченной по правам ребенка Львова Белова, которая непосредственно занималась транспортировкой, вывозом детей. Вот, вот что произошло на самом деле. Мы еще не видим последствия, такие полные, там, эмоциональные и понятно, символические и понятно, а вот теперь практические последствия мы еще не видим, но мы их увидим, они никуда не денутся. Потому что, да, два из пяти действующих глав государств, значит, два, опять по Павлу Чикову были оправданы, два умерли, не дожидаясь. Значит, суданский президент ожидает, когда его собственные власти передадут, он был свергнут 4 года тому назад, и вот и суданские власти обещают все передать по мандату его в Гаагу, но никак не могут его передать, ну там по своим делам, по внутренним. Вот. Но мы не знаем случай, когда ордер был отменен против действующих глав государства, ну только в связи со смертью.
Но мы вроде как и не знаем случаев, когда действующего президента не свои сторонники передавали в руки Гаагского суда.
Ну, мы знаем, в Гаагского нет, но были специальные трибуналы. Был, например, специальный трибунал по Югославии, вот Милошевич. Был таким, он не в МУС, не в уголовном суде, но он был передан, да, он был передан югославами, сербами. А эти двое явились самостоятельно, которые были оправданы. Это президент Кении и президент берега Слоновой Кости.
Но вряд ли мы будем ждать от Путина, что он самостоятельно
явится. Знаешь, я вот не гадаю никогда, жизнь она круглая, да, они явились и были оправданы. Я просто обращаю внимание. Но для нас
сейчас... А в чем их обвиняли?
В массовых убийствах, военных преступлениях, то, что в Римском статуте. Там была гражданская война. И там правительственные войска под командованием этого президента и того президента, соответственно, бомбили жилые кварталы, там расстреливали военнопленных, там попадали по гражданскому населению, там все, весь набор. Здесь же, сейчас, в ордере, я хотел бы обратить на это внимание наших слушателей, исключительно вопрос по детям.
Вот интересно, почему сейчас только Эммануэль Гояр?
Может быть, да. Ну, М точно, да. Допускаю,
есть
спасибо тем, кто
Эмиль
прислал.
Чичко.
А?
Есть еще вариант Эмиль Чичко.
Нет, фамилия была французская. Скорее, Гояр. Спасибо большое.
Так вот, почему именно дети? Я думаю, Украина собирает материалы по огромному количеству военных преступлений, которые совершаются на ее территории. Почему выбрали именно детей?
Смотри, я уже говорил, сейчас опять на нас накинутся часть наших чатлан. Если они будут слушать внимательно, не накинутся. Я говорил, что каждый случай, это же уголовное производство, это уголовное преступление. Оно уголовное, должно быть доказано, персонально. Там очень интересно в этом ордере. Написано, что там военно, ну сначала описывается там, что совершаются военные преступления, а дальше вот в абзаце, где Путин, написано, что индивидуальную уголовную ответственность, еще раз, индивидуальную уголовную он несет, по их мнению, предполагаемо, естественно, он обвиняемый, подозреваемый, он даже не обвиняемый, подозреваемый, он несет за то, что при его бездействии, то есть недостаточный контроль. Нет, не за действие. Индивидуальная уголовная ответственность несется за то, и это есть в статусе, да, что военачальники, что командиры и другие начальники, это называется в переводе. Вот детей. Почему? Потому что, видимо, мы ордер не видим, и дело не видим, оно в руках прокурора. Эти 164 случая доказаны. Ну, доказано. Прокурор установил конкретно не вообще. Вот не вообще бомбили то, что я вам говорил, а вы меня накинулись. Вот конкретные случаи, значит, перемещения детей, которые прокурором уголовного суда считаются уголовно наказуемыми. Вот Иван Иванов, Петр Петров, тогда-то, 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 тогда-то. Вот показания руководителей детских домов, насколько я понимаю, откуда были часть детей это. Все с фамилиями, все с датами, да? И вот этот момент и вносится в уголовное дело, потому что уголовное преступление – это вот, ну, факт.
Ну хорошо, а удары по гражданской инфраструктуре?
Значит, они продолжают собирать. Это я посмотрел. Посмотрите доклад ООН, они, да, это тоже. Да, да, да. Но ответственность должна быть установлена. И вот через указ Путина, там ответственность указа. Mm-hmm. Там ответственность указа.
То есть Путин сам себе подписал этот ордер на арест?
Путин сам себе, ну естественно, мы своими действиями сами себе все устраиваем в своей
жизни.
Но
здесь уже формально эту бумагу.
Да, эта бумага, наверное, центральная, но и вот месяц тому назад он принимал под камеры как раз уполномоченного по правам детей, значит, Львову Белову, который говорил, что без вас бы ничего не было. Она свидетель в этом деле. Тогда. Понимаешь, это еще раз, это уголовный процесс, это не твиттер-трибунал, где нужно, еще раз напомню, два главы государства были оправданы из пяти. Поэтому очень важно было собирать то, что можно предъявить. Вот 164 случая с одной стороны, вот указ 30 мая с другой стороны, видимо, в деле. Вот его разговор с Львовой Беловой с третьей стороны. Вот в чем история. На самом деле, еще раз, это уголовный процесс, где требуется доказывать, и не всегда суд идет за прокурором, как мы видим. Это очень важная история, но дальше хуже. Значит, предположим, что на территории Российской Федерации огромное количество, не предположим, а знаем, конечно, огромное количество детей, которые были вывезены с Украины. Там. Сама Львова-Белова, давай посмотрим аргументы сторон, хотя там адвокатов не было, говорит о том, мы их спасали из зоны бомбежек. Вот это в суде все будет. Угу. Это все будет в суде. Аргументация, да, и судьи должны будут взвешивать, да, вот, насколько это вот действительно так. А сейчас-то что? Вот что сейчас? Вот все продолжается, Путин президент, Владимир Владимирович, дети на территории Российской Федерации, время идет. Что сейчас-то делать? И, может быть, это самый главный вопрос для наших НКО, которые еще работают в Российской Федерации. Значит, с начала войны было возвращено на территорию Украины 128 детей.
Из не знаем сколько,
но они были возвращены, родители приезжали сюда.
И смогли уехать обратно в Украину.
И увезти, доказать, что это дети, и увезти их обратно.
А с каких территорий?
С территории подконтрольных Украине. Угу. И это главная задача, на мой взгляд, была. И теперь непонятно, что с этим делать. И, в общем, можно теперь можем об этом сказать, что над этим работали мы, группа людей, чтобы построить вот эту возможность для украинских граждан приезжать. Мы думали, как это сделать. Начинали искать, как транзит какой, да, гарантии российской стороны, гарантии, что украинская сторона не будет их преследовать как коллаборантов, да.
Но мало ли волонтеры могут участвовать в этом процессе?
Да, должны, конечно. Какая роль волонтеров? Какие волонтеры? Это целый, когда вот это возникла история, да, это большая тяжелая работа. Какие-то маршруты, вот я говорил, я встречался с послами некоторых западных стран, и мы проговаривали, а есть ли возможность там транзитного маршрута, есть ли возможность финансировать этих украинских родителей, потому что это билеты, проживание и что-то еще. Не буду называть страны, сами догадайтесь. Вот. Но сейчас думаю, что это будет тяжелее.
Из-за ордера на арест.
Важно, что ордер привлек внимание к этой проблеме, двумя руками за внимание к этой проблеме. Она была все-таки на периферии. Внутри России она была на периферии.
И, в принципе, она особо не подсвечивалась даже внутри России, как-то старались ее
заменять. Да и снаружи не очень, только последний вот месяц-два. Вот. И как раз мы об этом говорили в Риге с Виталием Манским, а что делать с детьми, и он снимал это, да, которые попали под наши же бомбежки, но и Украина же отвечала, а детям все равно, откуда ракета прилетает, понимаешь, что делать-то? Ну все говорят, а пусть русская армия уйдет, хорошо, пусть русская армия, пока она не ушла, что делать-то? Дети-то, они живут сегодня, вот, и это, конечно... Но это важно, что эта проблема сейчас стала в центре. Потому что дети, говорил здесь неделю назад, все забыли, дети первые жертвы войны. Вот оно. Дети первые жертвы войны. Вот оно. Запомните это, пожалуйста. И что делать, что-нибудь пока не знаем.
Ну вот встала в центре, и одновременно она усложнилась здесь, в России.
Ну это понятно, но бог с ним. Бог с ним, там Владимир Владимирович со своим ордером сам разберется, да? А вот каким образом там все-таки проблему решать, да? Которую надо признать, ее надо признать, что она есть. Не только там карамелью госпожа Львова-Белова. Вот. Но и проблема есть, родители живы, часть детей, как мы понимаем, под оклон вывезены против их воли, да, очень много детей вывезено, скажем, из Мариуполя, да, но надо каждый случай разбирать и в этом случае, конечно, детей возвращать в Украину, как это сделать, как это наладить, когда ты имеешь такой ордер, который, естественно, не признается Российской Федерацией по вышеозначенным причинам, а если подумать не о Путине, а о детях. Что на что поменять-то? А ничего уже не поменяешь, уже ничего не разменяешь после ордера.
Возможен заочный процесс над Путиным?
Нет, Международный уголовный суд не проводит заочные процессы ни над Путиным, ни над Байденом, ни над Зеленским, ни над тобой, ни надо мной. В статуте этого нет.
То есть получается, что пока, кроме усложнения этой внутренней ситуации, последствий никаких не предвидится, а с политической точки
нет,
зрения...
Нет, последствия предвидятся, как раз контакт. Смотри, это вот, может быть, не очень видно, но Россия активно работала весь этот год над странами юга, глобального юга. И более того, значит, в июне месяце, по-моему, в июне или в июле в Петербурге саммит с африканскими странами. Вот большинство африканских стран признает юрисдикцию Международного уголовного суда. И теперь, чтобы поехать на этот саммит, президент Танзании, скажем, должен решить, может ли он сидеть на одной сцене с подозреваемым военным преступлением.
То есть получается, что Путин становится еще менее рукопожатным?
Ну, во всяком случае, этот ордер создает такую базу. И вот конкретно для стран Латинской Америки, для тех стран, которые не присоединились к коалиции за Украину, скажем так. Для Турции, которая признает юрисдикцию. Это для США он не создает ничего.
И для
Израиля, и для Китая, и для Индии, да. А вот для африканских стран Латинской Америки это создает, конечно. Конечно, создает. Но для меня все-таки главное последствие – это история, что дальше с детьми будет делать. Как, может быть, это способствовать будет вот в ордере, или не в ордере, а в пресс-релизе МУСа, Международного уголовного суда, написано, что, может быть, обычно ордера секретные. Ордера секретные, они даже адвокатам неизвестны, потому что они боятся, что главы государств будут давить на свидетелей. Это же уголовный процесс, там свидетель, да, уничтожать улики.
Неизвестно,
что против него возбудили дело.
Ага, то есть даже не знают, что
защита,
есть такой ордер.
Защита не видит ничего, да. А в данном случае ордер был сделан публичным, и есть тому объяснение, опять же, Международного уголовного суда. Они говорят, мы сделали его публичным, может, это остановит Путина или там замедлит его, вот эти преступления перестанут. Может быть, но я думаю, что все будет наоборот.
Насколько суд независим, насколько он не втянут в политические игры?
Нет, ну любое решение суда, Международного уголовного суда, он же судит президентов, в том числе, да, конечно, носит политические последствия, как минимум.
Но при этом причин политических у него нет, я имею в виду мотивацию.
Да, геноцид это политическое, в принципе, политическое действие.
Нет, не политическое.
Ну, тогда, если считать все это чисто криминальным, то тогда он не политический, если все считать, что это чисто уголовка.
А многие сейчас говорят о том, что это приурочено к визиту китайского лидера, нет?
Нет, это приурочено к докладу ООН, к публикации, вернее, доклад был сделан раньше, к публикации доклада ООН, как раз там, где установлены вот эти 164 случая, насколько я понимаю. Ну, еще раз, юридическую часть лучше с юристами, с Павлом Чиковым, вот с Кириллом Каратеевым, который у вас был, который понимает, в чем там дело.
А на Китай это не повлияет?
Никак.
Но с юридической точки зрения понятно, Китаю
никак.
Все эти соглашения вообще
не признают уголовный суд, считают его некомпетентным, политизированным, никак.
То есть даже вот эта репутация какая-то условная?
Репутация у тебя меняется, когда человек... чью репутацию ты уважаешь, говорит плохо о твоей репутации. А репутация Международного уголовного суда в Китае там отсутствует, в Китае, в США. отсутствует, и начиная с Буша-младшего, даже с Клинтона начиная, международный, когда статут принимался, никогда американцы не признавали Международный уголовный суд, никогда американский военнослужащий не будет судиться международным судом. Так было сказано. Американский гражданин, не такой военнослужащий, гражданин. Вот и все. И это была позиция президента Клинтона и Буша, и всех последующих. Поэтому в данном случае там Байден говорит, это очень важное решение, но и он сам напоминает, что он, на нас он не распространяется, на нас, на американцев.
А как так получилось, что Украина не участвует в этом соглашении?
Ну, это очень долгий разговор был у них там, и она подписала, Украина, но почему-то до сих пор не ратифицировала, и никто не понимает, что там за внутренние игры. Ну, во всяком случае, как мне говорили еще, правда, до войны, сейчас я не знаю, до войны, что тоже не хотят, как и американцы, отдавать своих командиров на усмотрение международной юстиции.
Как интересно получается. То есть все хотят, чтобы чужих им отдавали, да, но своих отдавать никто,
да,
не хочет.
Да, да. Но это вопрос, ты делишь своим. Это поделиться суверенитетом. Это правда. Это поделиться суверенитетом.
Тогда просто не очень понятно, почему такое количество стран готовы на этот шаг, но при этом Россия, Америка, Китай, ну то есть крупнейшие такие...
Но вся Европа готова, потому что Европа, вся Европа ратифицировала, многие страны Африки, Латинской Америки ратифицировали, естественно, Тихоокеанский регион. Ну, как раз вот так развивалась международная юстиция, не все сразу, может, когда-нибудь и другие страны доживут.
Немного про внутреннюю реакцию, уже говорят в России о том, что нужно проверить членов этого международного уголовного
суда. Ну, обычная реакция, совершенно такая дворовая, что называется.
Ну, тоже, то есть ничего
тоже не имеющего никаких юридических и политических последствий. Здесь хоть политические последствия есть, а там вообще и политических нет. Но как надо реагировать, сказать: Владимир Владимирович, мы здесь, мы вас защитим, а как? А вот мы судей проверим. Ну, проверяйте.
Ну, выглядит просто довольно беззубо и нелепо.
А тут никаких острозубости, никакой саблезубрости, я бы даже сказал, никакой быть не может. Какая может быть саблезубрость? Но мы создадим параллель уголовного суда. Ну и что? Ну слушайте. История заключается в том, что суть проблемы – это вот в положении этих детей, на мой взгляд, а не в положении этого ордера. Я все-таки смотрю одним глазом, полутора глазами туда и только полглазами на ордер.
Сделаем небольшой перерыв на рекламу и вернемся к вам через пару минут. Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
Это значительно либералистичнее, чем у либералистов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вылезли. Вообще, это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Эта цифра, на которую не сбалансировать бюджет, не удавалось, в общем, пока еще никому. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
Продолжаем эфир. Алексей Венедиктов в программе «Будем наблюдать». Веду его я, Лиза Никина. Еще про книжки немного.
Сейчас две уникальные книжки сейчас покажу. Это книги на английском языке «Маркиз де Сад». «Маркиза де Сада». Но дело не в том, они дорогие, но дело в том, что они из библиотеки шпиона Кима Филби. И там стоит экслибрис Кима Филби.
Где вы их взяли?
Я хожу, ищу для наших слушателей просто редкие книги, теперь не только массовые, сейчас мы про это скажем, но вот сейчас они в единственном экземпляре, но это такой мощный подарок, потому что экслибрис Филби и самого Кима и Руфина, его жены, они на этом есть, на английском языке. Хочу сказать, ну вообще я сейчас столкнулся с огромным количеством автографов, люди понесли, мы вчера продавали книги с автографами Льва Яшина и Всеволода Боброва. Ростова. Они улетали моментально. И сейчас вот дарил книгу, она еще не выставлена. Знаешь, что я нашел? Я нашел издание «Блока 12» 1918 года.
Ничего
подлинное,
себе.
Не принт.
А без автографа?
Без автографа.
Жалко.
«Блока», к сожалению. Да. Но сейчас вот мы продали уже около 2000 книг Акунина, Бориса Акунина, «Яркие люди». У нас осталось меньше 100, точнее 92 книги вот с его открыткой для вас, с зрителем их. Так что заходите, смотрите. Клаузовец стоит замечательный у нас там. На самом деле у нас стоят там некоторые книги из истории искусства, стоит некое собрание сочинений, Майн Рид стоит замечательный у нас, переводы Майн Рида, любимый роман, кстати, не «Всадник без головы», а «Белая перчатка». Читала «Белую перчатку»?
Нет,
не читала. Это английская революция. Вот, история великой английской революции. Так что заходите на shop.diletant.media. Напомню, что вы тем самым поддерживаете нас и позволяете нашему каналу развиваться и дальше. Всем привет от Сергея Бунтмана, он просто приболел. Но мы надеемся, что на следующей неделе он уже выйдет, и я ему навешаю дополнительных передач, чтобы он отчитался. Он просто приболел, но вам привет. Так же, как вам привет от Евгения Ройзмана, который заканчивает свой привет для зрителей «Живого гвоздя». С вами все будет хорошо.
Евгению Ройзману отказались отменить уголовный административный арест на 14 суток, несмотря на то, что никаких доказательств, что он хоть как-то связан с размещением этого видео ВКонтакте, нет. Отказались заслушивать какие-то показания свидетелей. В общем, просто на основании заключения о том, что это сделал Ройзман, его на 14 суток арестовали. Я даже не знаю, что сказать.
Нет, я тебе скажу, что сказать. Это новация в российском законодательстве, когда уже даже не важен человек, не важно доказывать, что человек даже имел интенцию на совершение проступка, скажем так. Более того, в моем Фейсбуке, где я опубликовал вот это вот наше письмо с Муратовым, с просьбой к тем, кто вел этот аккаунт в Фейсбуке, закрыть его. Мы не обращались в Facebook, мы обращались не в Facebook, а ВКонтакте к этим людям. Человека, который разместил, там называют по имени, и сестра Ройзмана призывает его сходить и признаться. Он боится, я не знаю, но она его называет по имени, говорит, как не стыдно, пошел бы и признался, тебя бы оштрафовали, а Женя сидит. Вот это Инна Ройзман написала в моем, я не повторяю, не буду называть, но этот человек является сторонником Евгения Ройзмана, давней поддержкой Евгения Ройзмана, и, видимо, хотел хорошего, но оказалось, что ничего хорошего. Так, весь Филби ушел, извините, все купили Филби, спасибо всем большое.
Благими вот. Намерениями вымощена дорога в ад, но...
Я просто хочу вам... Я буду еще доставать из Филби, я постараюсь, там библиотека, там ищу книги с экслибрисами и с автографами. Тем не менее, значит, история заключалась вот в чем. Мне представляется, что его основное дело по дискредитации, это желание его изолировать, ровно так же, как изолировали Алексея Навального. Евгений Ройзман достаточно популярный, ну, скажем, на Урале человек, да и в Москве популярный. И вот эта история с этим административным арестом, она связана с тем, я напомню, что началось 7 ноября, с тем, что его надо начать уже изолировать и уже окончательно изолировать, вот.
Зачем окончательно, если он все равно не имел возможности коммуницировать, находясь под
ограничением? Он имел возможности коммуницировать не письменным образом, а он имел возможности принимать гостей, ходить по улицам, ходить в музеи и так далее.
Я сейчас выложу в чат Ютуба почту, на которую можно прислать письмо для Евгения Ройзмана. Мы все передадим, все отправим. Насчет того, что это новая тактика, не обязательно даже доказывать, что человек мог совершить какое-то преступление.
Это не новая тактика, это продолжение старой тактики, да, уже не важно ничего. Уже не важно, что даже это фуфло на фуфле, что называется. Что когда у тебя... Ну хорошо, вы предполагаете, что есть человек, который совершил правонарушение, распустив в социальных сетях такую вещь. Но вы должны доказать, что это он. Мало ли кто под его именем это делает. Вы должны посмотреть, доказать, допросить, с какого аккаунта зашли, какой IP этого человека, допросить других людей. Этого ничего сделано не было, расследования не было. Просто его не было, это показало заседание суда. Полицейские говорят, ничего, вот написано Евгений Ройзман, значит Евгений Ройзман.
Спрашивают в чате, как можно помочь Ройзману.
Ну, напишите ему, его надо поддержать, это же вопрос силы духа. Знаете, там, человек слаб любой, Женя очень сильный человек, но любой человек слаб, и когда он видит поддержку, да, он... думаю, что это его позволяет ему держаться. Ну а сейчас идут всякие юридические истории, не только юридические, да, но и политические, в которые каждый принимает участие. Кто как может помочь, тот и помогает, скажем так.
А какие-то выходы на улицу людей, они эффективны?
Знаю, это дело людей.
Нет, понятное дело, что это решение
Я не буду
каждого.
Отвечать на этот вопрос.
А, хорошо, тогда...
Я не могу призывать никуда людей.
Очень хорошо параллелится эта история с тем, как пришли силовики в два московских бара. Это примерно тот же самый, мне кажется, уровень абсолютного пренебрежения правами граждан, абсолютной безнаказанности.
Правил нет. И это дело Ройзмана, и, возможно, это дело бара. Я не так внимательно смотрел. Я смотрел, конечно, но правил нет. Надо понимать, никаких правил нет. В том числе и право на защиту, потому что, ну, защитник все показал по делу Ройзмана. Суд не принял ни одного обращения, ни на одно, я не помню, как это называется, юрисдикции, ни одно обращение защиты, все было отвергнуто. Там проверить это, проверить то, вызвать такого свидетеля, все было отвергнуто. Просто суд не стал этим, судьи не стали этим заниматься. Ни один судья, Владимир Ушаков, который принял это решение, ни судья в апелляционном суде, Ольга, не помню, как ее фамилию, если подкинете, я буду благодарен. Народ должен знать героев. Возвращаясь ко Львову и Белову, я просто хочу сказать, что лучше бы она занялась Машей Москалевой. Я сейчас еще раз внимательно посмотрел все, что там есть, поскольку там параллельно. У нас вот собственные дети-то в таком вот виде, да, 13-летняя девочка. Там просто, ну, тоже беспредел, абсолютный беспредел даже с точки зрения процедурной. Так же, как у Ройзмана. Поэтому вот два случая точно, Москалева и Ройзман, третий, видимо, в баре, ну, я не смотрел подробно, даже не знаю, где это, Леша Дурного знает. Вот, это беспредел самый настоящий, без соблюдения даже видимости легитимности, видимости.
А чем чревато такое несоблюдение видимости легитимности?
Усилением репрессий.
Только в эту сторону, только против обычных людей это не может вылиться в...
А Ройзман обычный или необычный? А Маша Москалькова Москалёва обычный или необычный? Все обычные люди. Совершенно
это люди, которые не имеют прямого отношения к структурам, которые удерживают власть.
Ну вот Ройзман, это мэр третьего города по размеру был.
Бывший.
5 лет. Ну и что? Обычный? Ну я не люблю вот эту классификацию. Обычный, необычный.
«Медуза», которую считают нежелательной организацией, опубликовала материал, согласно которому уже готовится кампания Владимира Путина президентская, и основные идеи этой кампании – традиционные ценности, изолированность государства.
Это даже я мог написать, не обязательно для этого быть в администрации президента. Я говорил, что Путин пойдет на выборы, он пойдет на выборы, а уж после ордера Международного уголовного суда я бы даже такую вот форму бы сказал, что Международный уголовный суд выдвинул президента Владимира Путина на следующий президентский срок.
Почему?
Потому что иммунитет. Потому что президентский иммунитет никуда не девается. Потому что Путин не может стать частным лицом теперь. Потому что иммунитет его все равно защищает в большей половине мира. Вот потому.
То есть, получается, пока Международный уголовный суд играет на руку Владимиру Путину?
Нет, конечно. Это упрощение. Международный уголовный суд делает свою работу. Кого он на руку играет, кому он не играет. А можно оспаривать этот ордер, можно говорить о том, что он ничтожен. Он для России действительно. Россия, где юрисдикции Международного уголовного суда нет, он в этом смысле, в юридическом смысле называется ничтожным. Это абсолютно точно. Но для других целей, которые мы с тобой уже обсуждали, да, он не ничтожен совсем. Все равно у Международного уголовного суда в определенном смысле есть авторитет, что бы он ни говорил, кто ни говорил. Поэтому из 123 страны, из 189, если мне не изменяет память, признают его юрисдикцию. Это раз. И когда судьи выносят какие-то решения, ну, в принципе, можно говорить, они должны думать о последствиях. Они не должны думать о последствиях. Они выносят решения в соответствии со своим пониманием и законами, со своим пониманием справедливости и правосудия. Поэтому, но следствием этого, мы же можем анализировать следствие, помимо вот, да, попыток таких образом прервать путинские коммуникации в сторону третьего мира, и это тоже не цель. Не было цели Международного суда уголовного, чтобы Путин выдвинулся на 5-й срок или чтобы прервались его контакты с африканским континентом. Они выносят приговоры или не приговоры, а выдают ордера еще, да, как подозреваем, по подозрению, да, вот таким образом. Поэтому, ну, вообще формула о том, что, да, они как бы, даже если Путин, скажем, колебался, в чем я сомневаюсь, я говорил, что он пойдет, и когда меня спрашивали, а кто будет после Путина, я говорил, Путин, да, и все ха-ха-ха, я имел в виду, ну, выбор 24-го года. Сейчас я абсолютно уверен, что Международный уголовный суд своим решением в этом случае как бы прекратил его колебания. Этого не было целью Международного уголовного суда, но если колебания были, они прекращены безусловно. А уж под какими флагами он пойдет, там, традиционные ценности, ну, понятно, да, ну да, и что? Мог идти под традиционными ценностями, мог идти под нетрадиционными ценностями, мог идти за войну с Украиной, мог идти за мир с Украиной, ну и что? Это уже не важно. Важно, что он делает, а не как, под каким флагом он идет.
Я напомню зрителям и слушателям, вы можете присылать свои вопросы Алексею Венедиктову в чат, только подписывайте свое имя, пожалуйста, и город, откуда вы, желательно возраст тоже подписать, чтобы у нас была объемная картинка нашей аудитории.
Я просто напомню, что Григорий Явлинский в следующем часе, мы, конечно, продолжим этот разговор, хотя хотели говорить про ядерное оружие, да.
А что вы хотели говорить про ядерное оружие?
Ну, все-таки роль ядерного сдерживания, да, вот оно как сейчас играет. Ну, мы начнем, конечно, с трибунала, это понятно.
Кстати, вот Симоньян написала пост по этому ордеру, хотела бы посмотреть на эту страну, 8 минут или сколько там подлетное время, вот эта мода угрожать ядерным оружием. В принципе, ядерное
Она
оружие...
Она же не Валерий Герасимов.
Ядерное оружие может каким-то образом повлиять
не ко мне,
на...
Не ко мне.
Хорошо, тогда еще вопрос по этому ордеру.
Это к Маргарите Симоновне.
По ордеру на арест, к чему это приведет внутри российской элиты?
Усиление репрессий, конечно, и к страху, потому что если кто-то думает, что это будет вносить раскол, да, возможно, но я бы сказал, что, насколько я знаю, представителей разных слоев этой элиты, там разнонаправленные мнения, но это, конечно, для российской элиты крайне неприятно. Потому что российская элита, даже самая заскорузлая или самая консервативная, она все-таки по поведению проевропейская.
Но все же
даже
это
самые мракобесные.
Не отпугнет их от Путина?
Отпугнет – нет. Отпугнет – нет.
Почему? Это ведь как зараза какая-то должна быть. Нет. Ты тоже соучастником становишься.
Это вот так вот некоторые думают ошибочно.
А можете объяснить, почему?
Потому что есть два страха. Страх перед Международным уголовным судом и страх перед Путиным.
Путин ближе, Путин страшнее.
Конечно, конечно, конечно. В таком смысле, да.
То есть, получается, и в этой сфере тоже идет сплочение вокруг Владимира Путина?
Нет, сплочение, я думаю, что это не вызовет никакого сплочения, да. Сплочение вызывает то, что направлено против тебя индивидуально. Вот санкции, о чем мы говорили неоднократно. То есть, вот личные потери, а здесь, ну, его обвинили, ну, да, но это же политическое решение, это будет, я не думаю, что это вызовет, то есть, это может вызвать какие-то подземные, да, может вызвать какие-то подземные вещи, но мы это увидим, кто отъедет, кто не отъедет, это же все видно, это же, или же она видна.
Отъездит звучит несколько неоднозначно, если честно.
Отъезды вообще неоднозначная вещь.
Было решение об увольнении проректора РУДН, который разрешил выставку.
Придурки, это туда же.
Куда же?
Когда мне говорят, что мы не дебилы, нет, мы дебилы, это называется. Да? Ну как, смотри, была история-то в чем? В университете, который называется, внимание, дружба народов. Еще раз, для тупых.
Но с одними можно дружить, а с другими нельзя.
Да. Кстати, Путин тут сказал, что неправильно говорить недружественные страны. Есть недружественные элиты, а народы нам все дружественные. Говорит, неправильный термин недружественные страны.
Мы за мир
страны.
Во всем мире.
Конечно. Вот. Так вот, в Российском университете, еще раз, дружба народов был праздник, день праздника землячества. Внутри университета есть разное землячество. Там, азербайджанское, там, грузинское, белорусское. Таджикская и есть украинская. И они выставляли на столах там, изделия там, своей страны, там, и книги, и пироги, и что не было. И вешали флаги внизу стола. Ну как? Оформление. Азербайджанцы свой, грузины свой, белорусы свой, украинцы свой. Вот все, больше ничего не было. То есть он разрешил вот это праздник землячества. А как можно было разрешить азербайджанцам и не разрешить армянам? Или наоборот, условно говоря? Вот у нас же нет войны с Украиной. Подождите, у нас нет войны с Украиной. Это же кто же такое сказал-то? У нас же нет войны с Украиной официально. Да? Она же... И что дальше происходит? Дальше, естественно, донос. Ну, это обычная история. Значит, идет разборка и увольняют проректора, который разрешил этот праздник землячества. Ну, дебилы, блин, как известно. Ну, вот, вот это просто... Но дебилы, они почему-то всегда в одну сторону дебилы. Да? А, знаешь, как говорили, а почему он все время орет? А почему он не орет на его превосходительство? Да? Вот он говорит, он больной, он все время орет, а на его превосходительство он не орет. Как-то это выздоравливает. Вот здесь то же самое. Та же самая история. Дебилы-дебилы, но в одну сторону.
Я вообще не понимаю, почему это направление задается, если действительно Путин постоянно говорит про то, что Украина – это братский народ, просто вот не повезло ему с руководством, почему запрещается вот, украинская музыка, почему вот, пишутся доносы на…
Вот потому что люди ориентируются не на слова Путина, а на дела Путина. А по делам мы видим, что происходит. Вот и все. И руководство РУДН, к сожалению, я еще раз скажу, к сожалению, это все-таки учебное заведение, повело себя трусливо. Жалкие, трусливые люди. Я уверяю, с ними бы ничего не сделали за это. Вот, ну, вынесли бы ему там выговор по партийной линии, ну, увольнять человека за то, что разрешил праздник землячества, потому что там появился украинский флаг, потому что есть украинское, ну, запретите тогда украинское землячество, увольте всех
флаг.
Украинских студентов, да, выдумайте новый флаг, совершенно верно.
Да. Евгений из Петербурга, 28 лет, спрашивает, кого бы из политической элиты вы бы выделили как людей, старающихся вопреки и делать свою работу хорошо и по совести?
Ну, знаете, вот слово «совесть» – это такое дело, я как человек бессовестный.
Тут даже в скобочках есть, я не стала зачитывать, но есть совесть относительно, но возьмем ее эталон. Вот, видимо, знал человек ваш ответ.
Да, эталон. А кто у нас эталон совести? Понимаете, в чем дело? Вы хотите, чтобы я сказал про бескомпромиссность? Нет. Любой политик сейчас в России идет на компромисс. Даже те, которые не поддерживают СВО, но которые продолжают работать, идут на компромисс со своей совестью, Жень. И люди в результате их деятельности, да, страна, там, казна наполняется бюджетом, бюджет идет на войну, ну и так далее. Поэтому мне очень трудно ответить на ваш вопрос про эталон. Ну вот смотрите, вот перед вами председатель Центробанка Набиуллина. Скажем так, да, и там министр экономики Решетников, вице-премьер по экономике, экономический блок, министр финансов. С одной стороны, их деятельность приводит к тому, что бюджет России наполняется, экономика России стоит, а военные действия продолжаются. С другой стороны, бюджет России наполняется, экономика стоит, безработицы нет, ну, маленькая безработица, рабочие места сохранены, инфляция не огромная, люди продолжают работать, там, растить детей, там, ну, вот вам с одной и другой стороны. Что я могу сказать про совесть здесь? Вот куда мне ее здесь запихнуть? Вот в вашем вопросе. Вот в вашем вопросе. Понимаете? Дальше вы сами оцениваете. А должны ли они были все бросить, чтобы была безработица, ну и так далее, да? Это будет ваша оценка. А у другого, у вашего соседа будет другая оценка. Поговорите со своими, вам 28 лет, вам молодой человек, где-то вы работаете, наверное, поговорите со своими сослуживцами. Вот оказавшись в такой ситуации, вот на своем рабочем месте, вы бы как поступали?
Занятно, что вы использовали слово «сослуживцы», а не «коллеги».
Да, могу сказать, коллеги.
Николай Вологда, 37 лет. Что толкает сегодня людей на доносы? Ведь не материальная составляющая.
Ой, Николай, в душах людей, да, это, в общем, к Люциферу скорее, к Вельзевулу даже, может быть. Ну, разное. Например, я уверен, Николай, что если вы возьмете ваше окружение, кстати, спасибо, что вы продолжаете. Но смотрите, у вас всегда очень хорошие вопросы. Не первый раз Николай из Вологды, 37 лет, я слышу очень грамотные вопросы. Смотрите, если даже каждый из вас, я сейчас даже не к Николаю говорю, возьмет 20 человек в своем окружении и, предположим, кто-то из них на кого-то написал. Вы же понимаете, что он будет, они будут руководствоваться разными вещами. Кто-то будет делать, думать, что он делает хорошо для государства. Искренне верить. Негодяи, разрушающие страну, бьющие в спины российской армии, непатриоты, шпионы и так далее. Они будут в это, ну не шпионы, хорошо, просто идиоты. Они просто верят в это. Вот они верят. Это часть людей будет верить. Часть людей будет бояться, что если я не донесу из этой комнаты, кто-нибудь донесет. Такие были в 37-м году, ну, в 30-е годы случаи. Кто первый донесет, да? Потому что если ты не донес, ты соучастник. Значит, вот этот страх, например, да? Это другая мотивация, но донос тот же. Третий человек, конкурент на работе, сослуживец, предположим, или конкурент за женщину, или за мужчину, неважно.
Или моего ребенка в школе обижают.
Это следующее. Конкурент. Угу. Пока. Четвертая, третья позиция. Конкуренция. Да? То есть, ну, не за деньги. Четвертая позиция. Или моего ребенка обидеть. Там же вот сейчас уволили нашего бывшего журналиста «Эхо Москвы» Костю Мирошникова из, как руководителя журналистского факультета московского, не помню, какого-то МГГУ, не помню какого-то. Почему? Он поставил студенту двойку, студент написал на него донос. Вот еще одна история, месть личная. Ну и в 30-е годы за квартиру было, да, чтобы там в коммунальной комнате, наверное, сейчас тоже можно сказать, что это конкурент по работе, да, написал на сотрудника, чтобы занять его место, которое на ступеньку выше. Очень много мотивации, но донос тот же самый, а мотивации разные. И вот тут главный вопрос, как относиться к этим доносчикам, если у них разные мотивации, одинаковые или по-разному? Мы понимаем тех, кто мстит, но не понимаем тех, кто боится. Так можно сказать, Николай? Вот я не знаю. У меня на это нет ответа. Но вопрос отличный, а ответ многохвостовый, я бы сказал.
Потеряла имя пользователя, но сам вопрос остался. Алексей Алексеевич, в динамике ужесточения репрессий вы чувствуете себя в безопасности?
Да я не чувствовал себя в безопасности до начала войны. Вы чего? Да вы чего? Да все знают, что я с охраной ходил вот до недавнего времени, в смысле до того, как началась война. Вы чего? Я с охраной ходил там с 9-го года.
Какая думаю, речь идет о безопасности именно под государством, именно со стороны силовых структур.
Ну что под государством? Слушайте, вот у нас есть Дмитрий Муратов, Нобелевский лауреат премии, которого нагло напали, облили. Он член был общественного совета при МВД, да, то есть, ну, не государственный служащий, но все-таки. И что государство даже дело не открыло по нападению на гражданина Муратова. Дело не открыло. Обязано защищать. Ну, какая безопасность? Конечно, она, ее все меньше и меньше. Ну, мы знаем. Мы это все прекрасно знаем. Опасность увеличивается, это правда. Но не только для меня, но и для вас.
Рустам, Ташкент, 65 лет. Почему закон об иноагентах в США и других государствах Запада хорошо, а в России и Грузии плохо?
Потому что в законе о иноагентах США очень четко прописано, кто под этот закон пропадает, а у нас этот закон резиновый, Рустам. Потому что в этом законе сказано, да, под влиянием государства. Что такое под влиянием? Я читаю «Три мушкетера», я под влиянием Франции, но что за бред? А суд может, вот как с Ройзманом, это признать. Что такое под влиянием? Уже денег не надо, понимаете, уже если раньше хотя бы получение денег от, и то, вот я, например, был признан иноагентом, потому что я получил деньги в виде зарплаты от рекламы польских железных дорог, внимание, на «Эхо Москвы», которая газпромовская радиостанция, как все принято говорить. Это что, нормально? Это вопрос формулировки закона. Они не взяли же закон американский, они взяли название американское и напихали туда все что угодно, под влиянием. Путин встречается с Макроном, Путин иностранный агент, он под влиянием Макрона разрешил въезд инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Ну, это
еще
факт.
Еще и госизмена наверняка.
Ну, это мы потом, это второй этап. Понимаете, поэтому вопрос же не в названии. Ваш вопрос хороший, а их ответ плохой.
Последний вопрос. Иван, 29 лет, Россия. Упали ли продажи журнала «Дилетант» после расследования команды Навального?
Поднялись. Ну, продажи, то, что мы получаем там, где он выходит, если о «Дилетанте» поднялись, но это же реклама. Да, все же известно, что все, кроме «Некролога», отличная реклама. Люди заинтересовались, а что это такое? А насколько, ну, именно «Дилетант», а насколько это здорово, а насколько это плохо? Так что я, конечно, не могу сказать спасибо, если серьезно говорить о том, что они там все смешали с клеветой. Вот, но продажи поднялись, да.
Кстати, о дилетанте shop.diletant.media, там есть.
Кстати,
наши
очень
журналы.
Неплохо расходится вот номер, возвращаете последний номер, возвращая территории Петр. Видите, да, вот здесь афиша, если прямо за Лизой, да. Ну и, конечно, покорение Сибири просто улетает. Есть еще там архивы на shop.diletant.media, но у нас уже нет ни 16-го, ни 14-го, ни 15-го годов.
Все раскупили?
Все раскуплено.
Да ладно.
Все раскуплено. Ни одного номера нигде, ни на каких базах не осталось. Поэтому торопитесь сейчас и. Хочу вам сразу сказать, что следующий номер, который выйдет вот на следующей неделе, 22 числа, это номер прихода Гитлера к власти. Это приход к катастрофе, начало катастрофы или посвящение в катастрофу. Он выйдет 22 числа, мы сообщим вам об этом. А сейчас вот я все-таки советую там отдельные номера, вообще отдельные номера, может быть, надо сделать военный по Корейской войне. Замечательный номер, да, вот Горбачев, Рейган, замечательный номер. Все это вы идете на shop.diletant.media и покупаете, и тем самым поддерживаете нам, и можете просто донатить, вы видите донаты и с русских карт, и с зарубежных карт. Помогайте нам, и тогда наша программа будет развиваться, а у нас через 5 минут Григорий Явлинский. Лиза, тебе спасибо, что четвертый час со мной.
Всегда с удовольствием. Григорий Явлинский в 13.05, потом на канале «Дилетант» в 14.05 будет программа «Книжное казино истории», тема «Театр тающих теней. Конец эпохи». Все о трагедии гражданской войны. В гостях Елена Афанасьева, ведущий Никита Василенко и ведущий Николай Александров. И потом в 15.05 уже снова на живом гвозде программа «Одна» с Ольгой Журавлевой. Приходите, не теряйтесь, подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока.